В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта в укрытии. В театре возможных военных действий Грузия ищет себе место на галерке. Конгресс народа обвинили в антинародном. Как прошел скандальный съезд новой общественной организации? Кандидатский максимум. Руководить Южной Осетией вызвались уже 13 человек. Все это, а также в грузинском парламенте запутались в бесчеловечном. Грузинская оппозиция вступает в весну. Рубрики «Голоса», картинки с выставки и, конечно, не круглый стол и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кети Бочеришвили.
Командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями России вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию, сообщил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию, сказал он. В частности, по словам Кирби, в ближайшие дни тысячи военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию. Они присоединятся к 900 американским солдатам, которые находятся в Румынии. Еще примерно 2000 дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию, продолжил Кирби, отметив, что все эти перемещения войск не имеют отношения к 8500 военнослужащих, которые готовы к переброске в Европу. Эти 8500 солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения, подчеркнул Кирби. Представитель Пентагона отметил, что задача этих сил состоит в сдерживании агрессии и улучшении оборонительных возможностей стран-союзниц, находящихся на передовой. Кроме того, по словам Кирби, силы в Румынии под командованием НАТО намерена разместить Франция. «Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения носят временный характер. Они являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности», подчеркнул он. Кирби заверил, что складывающаяся обстановка требует усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО. Перебрасываемые в Европу дополнительные американские вооруженные силы не предназначены для участия в боевых действиях на Украине, отметил Кирби. Эти силы обучены и оснащены для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников, заявил он. Испанская газета «Эль Паис» опубликовала документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложение России по безопасности. Он озаглавлен как «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное Российской Федерацией 17 декабря 2021 года». По информации СМИ, ответ НАТО содержит 4 страницы текста, ответ США – 5 страниц. В документе НАТО предлагает России вывести свои вооруженные силы с территории Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия принимающей страны, а также вернуться к соблюдению договора об обычных вооруженных силах в Европе. Американская сторона просила не публиковать положение переданного России ответа, и Москва согласилась с этим требованием. Однако глава МИД России Сергей Лавров предположил, что содержание предложений США в ближайшее время окажется известным широкой общественности, так как они обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и с Киевом. В Кремле обеспокоены санкционной непредсказуемостью США, но у России есть планы по снижению рисков и минимизации последствий возможных рестрикций, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть, планы по хеджированию рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемых действий. Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте.
Сказал Песков журналистам, комментируя заявление из Вашингтона о возможных разрушительных санкциях против Российской Федерации, которые заблокируют банковские операции с долларами в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Песков также заявил, что Москва открыта для общения даже с теми, кто заблуждается и не имеет четкого понимания о происходящем в России. Отвечая на вопрос журналистов о целесообразности проведения телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, он сказал.
Смысл есть в разговоре с кем угодно. Россия всегда, и тем более президент Путин, он открыт для общения со всеми. И даже тем, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране.
Сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Киев готов к переговорам с Москвой в любом возможном формате. Об этом в среду на брифинге заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров. Мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение продолжающегося 8 лет вооруженного конфликта, сказал Дмитрий Кулеба. Он добавил, что рассчитывает на проведение нового саммита в нормандском формате «Россия, Украина, Германия, Франция».
Эхо Кавказа. Новости.
Движение «Талибан» впервые после прихода к власти в Афганистане летом прошлого года назначило двух женщин на руководящие должности в Кабуле. Одна из них заняла пост директора специализированного роддома, другая возглавила гинекологическую клинику.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинская мечта раскрыла карты в вопросе отношений к украинскому кризису. Официальный Тбилиси отмалчивается или ограничивается общими фразами из опасения обратить на себя внимание Москвы. Россия тем временем не собирается идти на попятную. Владимир Путин дает понять, принятие бывших советских республик в НАТО – путь к прямой военной конфронтации между Россией и Западом. Владимир Унанян с подробностями.
Расписаться на флагах Грузии и Украины, чтобы выразить солидарность Киеву в противостоянии с Москвой. В центре Тбилиси перед зданием парламента прошла акция, организованная частью грузинской оппозиции. Партии ДРОА «Время пришло» и ЛЕЛО намерены передать флаги с подписями грузинских граждан в Верховную Раду. Решение было принято после того, как в зале заседания украинского парламента были вывешены флаги тех государств, которые выразили безоговорочную поддержку Украине. Грузинского флага среди них не оказалось, несмотря на принятую парламентом резолюцию, где отмечалась поддержка Киева, но не осуждались действия Москвы. Но в Тбилиси уверяют, на самом деле Киев очень ценит то, что делает грузинская мечта. Что же касается отсутствия упоминания России, то, по словам представителя партии власти, председателя комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, грузинским властям приходится действовать, не поддаваясь эмоциям, а исходя из национальных интересов и в целях обеспечения безопасности страны. Принятый же документ, уверяет Кадагишвили, идеален, так как с одной стороны защищает интересы Украины, а с другой не вредит безопасности Грузии.
Мы что, хотим, чтобы часть агрессии России была направлена против Грузии? Мы никого не боимся, но боимся повторить фатальные ошибки, допущенные национальным движением. Мы позиционируем Грузию во всех форматах по отношению к США, конкретно по отношению к Украине, по отношению к НАТО. Посмотрите на все форматы, которые имели место в последнее время и которые привели к обострению ситуации между Россией и Западом. Грузия участвует во всех из них. Нас спрашивают, почему мы не подняли вопрос на уровне ура-патриотизма. Так вот, мы этого не будем делать. Но во всех рабочих форматах мы делаем так, чтобы Грузия с одной стороны не стала жертвой агрессии, а с другой получила выгоду. Если вы считаете тот ура-патриотизм, который национальное движение демонстрировало перед войной 2008 года, настоящим патриотизмом, то хочу вам сказать, это был крах интересов Грузии, и мы этого не повторим.
Депутат также заверил, что грузинский «Минская мечта» уже получила положительную реакцию от коллег из Верховной Рады. Тем не менее, слова господина Кадагишвили стали наглядной иллюстрацией политики грузинской мечты. По мнению наблюдателей, похоже, в партии власти между шансом стать членом НАТО и нераздражением России выбрали последнее и больше прислушиваются к Москве, чем к Вашингтону или Брюсселю. Перспектива, которую нарисовал российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном, явно не то, чего хотят нынешние грузинские власти. И хоть глава Кремля ни словом не обмолвился о Грузии, тем не менее предложение западным политикам подумать, как могут развиваться события, если Украина станет членом НАТО, в Тбилиси, видимо, представили себе крайне детализированно.
Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО?
При этом сам визит премьер-министра Венгрии, страны-члена НАТО, в Москву говорит о том, что той сплоченности Запада перед лицом российской угрозы, о которой говорят в Вашингтоне и Брюсселе, на самом деле нет. Далеко не все в Европе готовы идти на риск полномасштабного конфликта с Москвой ради безопасности Украины или Грузии. Сам Орбан прямо дал понять, основная цель его визита лежит в экономической плоскости. Будапешт, российские энергоносители интересуют куда больше, чем евроатлантическое будущее Киева или Тбилиси. Примечательно, что именно в Будапеште в 1994 году был подписан тот самый документ, по которому Москва обязалась уважать независимость и суверенитет территории Украины и воздерживаться от применения силы против соседней страны в обмен на отказ Киева от ядерного оружия, оставшегося в наследство от СССР. В итоге Украина лишилась и боеголовок, и Крыма, который Россия сегодня называет не иначе, как своей суверенной территорией. Впрочем, Владимир Путин уверен, забота Запада об украинской безопасности – лишь повод для того, чтобы максимально затормозить развитие России.
Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самое главное их задача – сдерживание развития России.
Испанская газета «Паис» опубликовала фотографии документов, которые, как утверждает издание, являются официальным ответом США и НАТО на предложение России по гарантиям безопасности. В послании НАТО, в частности, отмечается, что Альянс является оборонительным союзом и не представляет угрозы для России. А все имеющиеся разногласия необходимо решать путем диалога и дипломатии, а не угроз или применения силы. НАТО призывает Россию отвести войска из Украины, Грузии и Молдовы, а также воздерживаться от агрессивной ядерной риторики и опасных действий против членов Альянса и других стран. Власти США, со своей стороны, также выражают готовность проводить консультации с Россией на самых разных площадках. При этом Вашингтон полностью поддерживает принцип открытых дверей при вступлении в НАТО.
The door to diplomacy remains open. We don't know what decision President Putin will make.
Дверь для дипломатии остается открытой. Мы не знаем, какое решение примет президент Путин. Мы видели наращивание войск на границе. Наш госсекретарь Тони Блинкен говорил с министром иностранных дел Лавровым и подтвердил нашу приверженность и открытость дипломатическому пути вперед.
To keep the door to diplomacy open.
Заявила пресс-спикер Белого дома Джен Псаки. В январе этого года состоялась серия переговоров между Россией, США и НАТО по вопросам европейской безопасности. Поводом стал ультиматум Москвы о гарантиях безопасности, обнародованный в конце прошлого года российским МИДом. Среди прочего, Кремль требовал от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие советские республики, в том числе Украину и Грузию, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в Альянс еще не вступили государства Центральной и Восточной Европы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. За некруглым столом его проведет моя коллега Нана Плиева.
Тот, чье имя нельзя называть. Парламент Грузии накануне принял резолюцию в поддержку Украины без упоминания России. На этой же неделе Грузия отказала во въезде в страну российскому оппозиционеру, известному российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову. В августе прошлого года на границе развернули соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. С чем мы имеем дело? Политикой умиротворения в отношении Москвы, дошедшей до абсурда, или это просто реал-политик в действии? Говорим с гостями нашего некруглого стола, директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили и основателем Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот, ну, Давид, Грузия – страна, которая сама пережила 2008 год. Со всех трибун говорит Тбилиси об оккупации собственных территорий. Вместе с тем, в разгар украинского кризиса мы видим молчание или отсутствие, можно сказать, Тбилиси. Премьер-министр Иракли Гарибашвили так и не сделал внятного заявления в поддержку Украины. Министр иностранных дел Залкаляни написал твит солидарности, скажем так, но опять-таки не стал уточнять, от кого исходит угроза. Не хватило смелости накануне у депутатов. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе в ответ на критику заявил, что резолюция, ее текст сформулирован, исходя из государственных интересов. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем состоят государственные интересы Грузии, чем открытая солидарность с Украиной может им угрожать.
По-моему, этим фигурантам, вот, которых вы назвали, никак не свойственно блюсти государственные интересы. Для них само понятие государства, ну, мягко говоря, не совсем понятное. Оно понимается как вот нахождение у кормила власти и употребление этой власти для своих групповых целей. В данном случае эта группа руководствуется Веденой Иванишвили. Им не хочется, не хотелось никогда портить с Россией отношения. И абсолютно ему без разницы, допустим, что происходит в мире. Насколько это неморально с грузинской стороны не выказывать поддержку своему стратегическому партнеру. Насколько эти отношения между Грузией, Украиной и другими странами, они проходят через разные поколения и конкретные личности. Ни с Иван Ишвили начиналось, ни будет кончаться грузинская внешняя политика. Ну и все равно. Это временщики, которые выгодно, удобно. Стыда у них как такового нет. Потом сейчас какие-то у них есть советники, и они говорят красивые слова, типа политическая целесообразность, национальные интересы и так далее. И этим прикрываются как фиговым листом.
Батоно Сергей, вы как раз находитесь в Киеве, и как человек с дипломатическим опытом, служили в предыдущем правительстве, вы наверняка обсуждали с украинскими партнерами или друзьями заметное в последнее время отсутствие Грузии, стратегического партнера Украины. Как это видится из Киева?
Я не могу политикой назвать, если честно, потому что это какой-то непонятный, абсурдный подход. Это даже не политика умиротворения, это политика нерассвержения, у которой, в принципе, с одной стороны, не морально, а с другой стороны, она не прагматична. Почему? Морально, потому что то, что сейчас происходит с Украиной, происходило с нами пару лет назад, и все еще происходит в Хадежной Осетии. А не прагматично, потому что завтра то же самое вернется к нам, и мы будем потом просить наших партнеров, в том числе Украины, чтобы они за нас замолвили слово. А мы с вами ничего не говорили. Поэтому это абсолютно непонятная политика. Я с Ковидом согласен, что это ничего общего это с нами интересами не имеет. Это просто отход одного человека, и потом все вот эти аватары, и те, которых вы называли, они просто озвучивают то, что они слышат от своего хозяина. Вот и все. И еще раз говорю, это не морально и не прагматично. Кстати, один из лидеров «Грузинской мечты» сказал, что они принимают резолюцию, которая не придерется даже враг. Вот это и есть подход. Они прямо так и сказали. То есть вот это неразбериха между тем, кто есть враг, а кто есть друг, кто стратегический партнер, а кто оккупант, и принимают резолюцию, которой не упоминается не только не Россия, там не упоминается ни Донбасс, ни Крым, ни санкции, ни оккупация, ни аннексия. Ничего не упоминается. Ни Абхазия, ни
Донбасс. А кто для них? Кто эти красные...
Агрессия в Украине, война в Украине. То есть это там такие термины, что через 5 лет, если кто-то почитает эту резолюцию, не поймет, это резолюция поддержки или просто повторение того же, что гласит Москва, что это внутренний конфликт Украины. Там так и написано: война в Украине.
А кто определил для грузинского правительства эти условные красные линии, которые они боятся пересечь? Оно само для себя эти рамки определило по принципу «лучше перебдеть, быть осторожными» или какие-то неформальные, прямые, кулуарные сигналы из Москвы поступали?
Это может быть и то, и другое. То есть, ну, мы понимаем, все хорошо знаем, что рулит всем господин Иванишвили, который не замечен в том, что у него есть принципы, как бы все эти вот европейские принципы, values и так далее, это для него это чувство. То есть, это он так решает. Почему? Потому что его самое главное – сохранить власть. И все исходит из этого. То есть это прагматически только с его стороны, а не со стороны государства. То есть ему все равно, тут Россия, Грузия, она станет сильнее, будет ли, не будет порт Анакли, а будет ли Грузия стратегически там развиваться, пойдет она в Евросоюз или НАТО, сплелится ли с западными партнерами. Для него это все равно. Это для него не имеет никакого веса. Вот эти все термины, за которые болеет большинство грузинского населения, для него это просто пустые слова. И когда вот такой человек определяет политику, и внутреннюю, и внешнюю, то абсолютно ясно, почему вот такая резолюция выходит.
Батон Давид, может быть, это действительно некий своеобразный прагматизм, несмотря на то, что вы говорите, что это не прагматичный расчет грузинской мечты, политика, скажем так, анти-Саакашвили. Вот он кричал и активно рвался на Запад, и, как они говорят, видели, к чему они привели 20% территории Грузии. Они называют партию Саакашвили сегодня партией войны. И теперь грузинская мечта решила выбрать вот такой мир, место на галерке. То есть они решили, что пойдут другим путем. Получится отсидеться?
Само по себе критиковать какие-то направления политики Саакашвили, будь то внутренние или внешние, это абсолютно легитимно. Но из-за этого идти на упражнение государства и на аморальное поведение – в то время, когда слишком явственно все происходит, и весь мир поддерживает Украину, и тут какую-то странную позицию занимать, я думаю, даже некоторые члены СНГ так себя не ведут, как вот Грузия, которая формально не вступала в СНГ. Вы знаете, в свое время, в 2013 году, когда Грузия парафировала ассоциированное соглашение с Евросоюзом, и у меня были сомнения, что это игра такая, с разрешения России. То есть Россия не хочет разрешить непосредственно сейчас этот шаг Украине и Армении. Ну, а Грузия все-таки сложная страна, и пускай она подпишет. Поэтому и подписали. Потому что ничего фактически не делают после того, чтобы Грузия приблизилась бы к интеграции Евросоюза. То же самое происходит и в отношении НАТО. То есть там какие-то маневры, тренинги военных, которые происходят, это само по себе неплохо. Но это Россию не волнует. А Грузия делает все в для того, чтобы вот Россия бы не волновалась. Но это значит упражнение государства.
Батуно Сергий, при этом мы слышим, что не очень сдержанные, очень часто высокопоставленные грузинские чиновники при критике отдельных западных партнеров. Почему, на ваш взгляд, грузинская мечта, правительство грузинское сегодня выбрало такую стилистику общения с западными партнерами? Из-за того, что вступление в НАТО и ЕС – далекая туманная перспектива, и это развязывает как руки, так и язык? Это устало от обещаний, которые, в принципе, в ближайшее время невозможно сдержать?
На самом деле, это просто самозащита от справедливой критики, потому что все эти, как сказать, конфликты с Евросоюзом, с НАТО, с США, с нашими западными партнерами, они происходят из-за того, что грузинская мечта просто не делает то, что они подписались под. Например, в том числе в соглашении по ассоциации с Евросоюзом. Но смотрите, например, реформа суда или конституционная реформа, или то, что нельзя сажать политических противников, или что нельзя наезжать на свободную медию, да, это все не только как бы хорошие принципы и просто тост, а это то, под чем Грузия подписалась, в том числе в этих разных соглашениях. Поэтому, когда наши западные партнеры Грузию справедливо критикуют по этим вопросам, а Иванишвили и все вот эти его аватары, понимая, что если они все эти реформы реально будут делать, то это будет угроза их власти, они так защищаются. И, кстати, они пошли намного дальше, чем просто вот эти вот словесные, так сказать, спарринги. Например, в прошлом году мы отказались от кредита Евросоюза. Так поступают государства, которые просто не хотят иметь дело с Евросоюзом. Потому что кредит был привязан к реформе суда, судебной системы. И Иванишвили понял, что если он эту судебную систему реформирует, так как западные партнеры его просят, и так как это должно быть, то на самом деле он потеряет контроль над судом. Поэтому у него абсолютно легкий как бы выбор. С одной стороны, либо его власть либо теряется, либо как бы сокращается, а с другой стороны, кредит Евросоюза в пару сотен миллионов долларов, евро, ради бога, пожалуйста, не будем брать деньги. То же самое было сейчас в январе, когда спикер новоизбранный или новоназначенный парламента отказался от визита европарламентария. Вот сейчас, вот когда вот происходят такие вещи в Украине, когда любые контакты с нашими западными европейскими партнерами очень важны для государства, для того, чтобы использовать их, в том числе ради продвижения наших интересов, да, нашей повестке дня. Они просто отказались. И потом европарламентариям пришлось написать письмо, сказать, что непонятно, как спикер парламента не смог найти время с ними встретиться. То есть это уже вышло за пределы, то есть уже понятно. Мы не там, где мы в 2012 году. Абсолютно четко. Его мечта, и Ионишвили говорит западным партнерам, что у них свой путь, это не западный путь.
Батону Давид, говоря о своем пути грузинской мечты и тем, кому по пути, вы понимаете, почему Любовь Соболь и Дмитрию Гудкову отказали во въезде в Грузию? Чем эти люди угрожают? Какую опасность представляют национальным интересам страны?
Это пример прямого угодничества в сторону Кремля. Ничем другим это объяснить невозможно. Видно, что связи, вот вы спрашивали, Сергей, насчет возможных связей ежедневных с Кремлем, через какие-то посредники или напрямую с грузинской мечтой. Видно, что эти связи есть. Или дают оттуда, да, в данном случае, список лиц, которые нежелательно, чтобы поступали в Грузию. И грузинские правоохранительные органы действуют, какая директива идет из России. И впустили человека, который и борется и за демократизацию России, и через это, значит, способствует общей нормализации, как это по силам одному человеку, взаимоотношений между Россией и другими и соседями ее. И такого человека не впускают. Зато впускают, мы знаем кого, да? Все это начиналось с Гаврилова. Вот в такой мы ситуации находимся. Это такое безвременье. И это еще один раз показывает, никакой внешней политики у Грузии нет. Все зависит, от желания сохранять власть любой ценой. То есть им не удается через права человека и верховенство закона. Так они начинают, вот Сергей говорил, как они начинают демарши делать в отношении Брюсселя, в отношении Евросоюза. Потом вот не упускать людей, которые известны в России, в мире, своим активизмом гражданским против Евросоюза выступают. Ну что, какие еще доказательства нужны? В чьих руках мы находимся?
Батно Серги, как и почему тогда в этих условиях демократический мир должен активно поддерживать Грузию в то время, когда сама страна не готова биться за эти ценности, когда сама страна отказывает людям, которые борются за демократические ценности, особенно на том фоне, что в так называемых гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада, в частности, не расширение НАТО на восток, фигурирует и Грузия?
Потому что неправильно говорить, что сама страна против этого и сама страна не бьется. Потому что в Грузии абсолютно большинство населения, и это за 70-80%, они сторонники европейского вектора, Евросоюза и НАТО. А то, что сейчас у нас такое правительство, которое вот так играет, которое заигрывает с Россией и так далее, это как бы, да, сейчас так, но это не отражает воли населения. И то, что они покупают выборы. На самом деле, за последние 9 лет «Грузинская мечта» теряет своих сторонников. Просто они умудряются удержаться от власти, потому что тратят много денег, проблемы с выборами, с выборной системой и так далее. То есть это не то, что страна против, это то, что грузинская мечта, и конкретно один олигарх против. И поэтому это раз. Во-вторых, это же интересно, Запада тоже хочет, чтобы такие государства, в которых население стало на европейскую путь, чтобы их поддерживать. И грузинская мечта, она не всегда будет у власти, но этот западный настрой населения останется.
13 августа 2008 года, как вы помните, президент, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко был в Тбилиси в знак солидарности с Грузией. Если завтра, не дай бог, война в Украине, мы увидим первых лиц сегодняшней Грузии на Майдане Незалежности.
Вы точно увидите представителей общества на Майдане Незалежности. Будет ли правительство, я не уверен. Премьер-министр пока еще даже одного заявления не сделал. Поэтому я очень удивлюсь. Хотя из-за давления от общества он может это сделать. Но, в принципе, его подход уже ясен. Потому что сейчас надо было делать заявление. Сейчас надо было поддерживать Украину. Вот прямо сейчас. Так что я не знаю, что будет, если, не дай бог, война будет. Приедут ли они. Но представители общества, в том числе оппозиции, в том числе гражданского общества, точно будут в Киеве.
Гостями «Некруглого стола» были директор Центра исследований России Давид Дарчашвили и основатель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. С ним беседовала Нана Плиева.
«Некруглый стол» каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочеришвили.
В центре Тбилиси прошла акция в поддержку Украины. Организаторы партии ДРОА и ЛЕЛО, желающие, могли написать свои пожелания или просто расписаться на флагах Грузии и Украины, которые впоследствии будут переданы в Верховную Раду. Аналогичные акции солидарности прошли в других городах Грузии – Батуми, Зугдиди, Поти, Самтредия и Телави. 1 февраля парламент Грузии принял подготовленную правящей партией резолюцию в поддержку Украины, но в тексте документа «Россия не упомянута». Большая часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшее «Единое нацдвижение», резолюцию не поддержали. В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о формирующихся со стороны Грузии угрозах санитарно-эпидемиологического и экономического характера. Как утверждается, во всех районах Южной Осетии фиксируются случаи заражения африканской чумой свиней. В то же время в Цхинвали утверждают, что в соседнем Сачхерском муниципалитете имеет место падеж домашних животных. От бруцеллеза пишет «Сова». Официальная информация о фактах заболеваний домашнего скота со стороны Тбилиси якобы замалчивается. В Цхинвали это обстоятельство связывают с деятельностью так называемого Центра общественного здравоохранения имени Лугара, который продолжает проводить работы с особо опасными инфекционными болезнями, возбудители которых могут использоваться тбилисским режимом против Южной Осетии в биотеррористических целях, говорится в сообщении Юго-Осетинского ведомства. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала 4 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты: Астамура Тарба, Алхаса Барцица, Сури Чамагуа, Давида Пилья. По данным информагентства Абснепресс, всего с 21 января по 2 февраля зарегистрировано 110 инициативных групп и 5 политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по Сухумскому избирательному округу номер 7-9. Среди выдвигаемых кандидатур 17 депутатов действующего парламента 6-го созыва. Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Бывший член Единого национального движения, депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили с сегодняшнего дня официально присоединилась к ЛЕЛО и стала политическим секретарем партии. Как пишет общественный вещатель, нового члена партии представили лидеры ЛЕЛО Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По их словам, Саломе Самадашвили – большое приобретение для партии. Со своей стороны, Самадашвили ответила, что видит в ЛЕЛО шанс Грузии на успех. Саломе Самадашвили покинула «Единое нацдвижение» в мае 2021 года.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Единое национальное движение зарегистрировало в парламенте инициативу о создании комиссии по расследованию бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили. Идею поддержали отнюдь не все партии, в том числе и оппозиционные. Иракли Аргвелидзе с подробностями.
Для создания такой комиссии в основном и был прекращен парламентский бойкот нацдвижения. У крупнейшей оппозиционной фракции 31 мандат, и то, что для одобрения инициативы необходимо не большинство, а треть голосов или 50 мандатов, добавляет уверенности оппозиции. Кроме грузинской мечты в парламенте представлены 66 депутатов, однако их значительная часть дистанцируется от любого сотрудничества с нацдвижением. Два члена фракции «Граждане» и 6 представителей партии экс-премьера Георгия Гахаря за Грузию не готовы голосовать за создание комиссии. Депутат Бека Лилуашвили считает, что нельзя понижать мандат комиссии ради второстепенных дел.
Следственная комиссия является инструментом для выявления системных проблем, а не актуализации повестки конкретного политика. Мы не поддержим эту инициативу, так как считаем, что деятельность такого органа должна быть направлена на решение насущных прав граждан.
Оппозиционные партии «Гирчи» и «Стратегия Агмашинабели» с оговорками поддержали предложенный проект. Со своей стороны, партия «Лела» выступила с идеей создания других комиссий.
Активизация нацдвижения в парламенте позволяет обеспечить необходимое количество голосов, чтобы следственные комиссии начали работать. Существует несколько инициатив, в том числе комиссия по расследованию коррупции и комиссия по расследованию событий 5 июля. Таким образом, инициировано несколько следственных комиссий, и мы считаем, что парламент должен задействовать эти инструменты для выявления должностных лиц, причастных к совершению преступления.
Заявил генсек партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Правящие грузинской мечте дали понять, что они против создания следственного органа, однако не исключают другого варианта развития событий. С заявлением по этому поводу выступил член большинства Гурам Мачарашвили.
Радикальная оппозиция хочет использовать этот инструмент, чтобы как-то удержаться на политическом плаву. Мы не думаем, что комиссия необходима, однако если они считают необходимым это сделать, у них есть для этого возможность. Если им удастся сформировать комиссию по расследованию дела Саакашвили, мы будем участвовать в ней, чтобы еще раз показать обществу правду.
Заявил журналистам депутат. В скором времени вопрос будет вынесен на голосование парламента. По словам наблюдателей, уже очевидно, что для утверждения инициативы единого нацдвижения может не хватить всего пары голосов, если большинство парламента решится лишить депутатских полномочий трех человек от оппозиции. Напомним, комитет по процедурным вопросам пока отложил рассмотрение заключения по поводу приостановления депутатских мандатов лидера Вдруа Елены Хуштария, либористской партии Шалва Наталашвили и Лело Бадри Джапаридзе. В свою очередь, в нацдвижении заявляют, что переговоры с несогласными оппозиционерами продолжаются, и есть шансы, что временная комиссия будет создана в ближайшее время.
Главным результатом должна стать открытость следствия и установление ответственности всех лиц, действующих в этом деле от имени правительства.
Заявила сегодня один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем в четырех городах Грузии прошли акции людей, недовольных экономической политикой грузинской мечты. Их участники, представители оппозиции и рядовые граждане, обвиняют власти в создании среды, в которой цены на продукты питания, медикаменты и налоги растут из года в год. Все это привело к обнищанию населения и к миграционному кризису, считают они. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Мечта несет бедность, обогатившееся правительство – обманутый народ. Транспаранты с такими лозунгами появились сегодня сразу в четырех городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси, Кобулете и Потви. Участники акции выразили протест социально-экономической политики властей, итогом которой являются рост уровня бедности, цен на продукты и услуги и безработица, говорит представитель национального движения Ираклий Надирадзе. Сегодня он вместе с десятками других участников акции выразил протест возле штаба грузинской мечты в Тбилиси.
Здесь заседают люди, которые беспокоятся не о благополучии и трудоустройстве граждан, а лишь о том, как присвоить их собственность, их леса. Думают лишь о том, как разделить миллионы, принадлежащие народу. Итог этой преступной политики – люди просто бегут из страны. В стране все подорожало – продукты, медикаменты, коммунальные услуги, транспорт. И в условиях этой подорожавшей жизни людям приходится просто голодать. А у власти стоит не грузинская, а русская мечта – желание видеть Грузию без грузин.
В это время единомышленники протестующих в Тбилиси собрались возле здания мэрии в Поти. Среди недовольных политикой правящей партии и местная жительница Этер Нароушвили. Как заявила женщина в интервью телеканалу «Формула», ей приходится жить на пенсию. В то же время у нее нет собственного жилья, из-за чего она находится за чертой бедности.
Все для нас подорожало, и в это время власти нас не слышат, не понимают, что мы нуждающиеся. У меня еще и дома нет. Я очень вас прошу, обратите на нас внимание. Я хочу светлого будущего для своих детей.
Выход из ситуации есть, считают участники акции. Это отставка правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Что думают об этом сами представители власти, можно только догадываться. Несмотря на призывы митингующих, ни один из членов правящей партии не решился выйти к ним, чтобы обсудить ситуацию. Кстати, сегодняшние митинги были запланированы после публикации официальной статистики Евросоюза, согласно которой Грузия попала в первую десятку государств по количеству соискателей убежища в странах ЕС. Согласно последним данным, только за ноябрь 2021 в страны Евросоюза с просьбой о предоставлении убежища обратилось 1680 граждан Грузии, говорится в исследовании. И этот миграционный кризис, по словам гражданского активиста Георгия Мумладзе, возник в Грузии именно по причине роста бедности в стране.
С 2012 года они осуществляют план по доведению граждан до бедности. Эта социальная катастрофа привела к тому, что каждый второй человек сегодня пытается сбежать из страны. Мы в десятке стран по количеству соискателей убежища в ЕС. Среди таких государств, как Сомали, Бангладеш, Афганистан. Единый Иванишвили делает все, чтобы отсюда сбежали люди. Но мы должны помешать ему в этом. Сделать все, чтобы Грузия раз и навсегда стала государством, заботящимся о своих гражданах, а не страной, в которой каждый второй гражданин не знает, что ему удастся поесть завтра.
А с тем, что социально-экономическое положение граждан ухудшается последние 10 лет, согласны 75% населения Грузии. Во всяком случае, на это указывает опрос Национального демократического института, проведенный в декабре 2021 года. Согласно этому исследованию, 49% граждан Грузии уверены, что основной экономической проблемой государства является безработица. 42% опрошенных назвали главными причинами ухудшения благосостояния граждан рост цен и инфляцию. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Лидеры созданного на днях Конгресса народа Абхазии сегодня поделились впечатлением о учредительном съезде общественного объединения. Много внимания было уделено прозвучавшей критике. В адрес съезда на пресс-конференции побывал Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция по итогам первого учредительного съезда Конгресса народа Абхазии, проходившего минувшую пятницу 28 января. Один из лидеров КНА Илона Мерцхулава, выразив благодарность всем активистам Конгресса и тем, кто поддержал идею его создания, продолжила.
Мы благодарны нашим, не хочу сказать оппонентам, тем людям, которые высказали свое мнение в социальных сетях, это различные общественные организации. Благодарны потому, что, значит, вопросы, поставленные на Конгрессе, они действительно важные, актуальные, значимые. И для того и создавалась эта площадка, чтобы не на митингах, а в помещении, за столом, за работой обсуждать эти вопросы.
Эмоциональным и полемичным получилось выступление одного из лидеров КНА, члена Общественной палаты Абхазии, выдвинутого сейчас инициативной группой кандидатом в депутаты парламента Абиссалома Кварчия.
На Конгрессе были озвучены практически все проблемы, которые волнуют людей. Но почему-то некоторая часть нашего общества, некоторые политики акцентируют внимание только на одной проблеме касательно Гальского района. И это преподносят вообще эту идею в своей интерпретации. Даже один присутствующий, сейчас не хочу назвать его фамилию, который послушал доклад, позвонил мне, спрашивает: слушай, я слушал доклад, я говорю, там ничего такого не нашел. Может быть, я что-то не понял? Понять, вот такая вот ситуация у нас происходит. Но мы прекрасно понимаем, в какой политической ситуации, значит, состоялся Конгресс. Мы сегодня абсолютно не интересны ни властям и ни оппозиции. Мы не ведем себя не в тренде политической культуры, находясь в Абхазии. Если бы мы вышли к Дрезденскому дворцу, начали там громить, кричать, зажигать. Нас бы все уважали, сказали, молодцы ребята, они на правильном пути. Вот такая у нас, к сожалению, сложилась политическая культура. Еще один момент я хочу вам сказать, когда у нас зародилась идея создания, да, вот как бы конгресса, чтобы это была площадка, где могут общаться власти, люди, где могут люди высказаться. Вот мы здесь собрали молодых ребят, высокообразованных, интеллигентных, культурных, и когда мы с этой идеей с ними поделились в этом зале, знаете, никакой вопрос нам первый задали, есть ли у вас группа захвата власти? Мы говорим, нет. А вы готовите его? Мы говорим, нет. Мы по-другому видим вообще, как решат политические вопросы. Вы, говорит, очень наивные, повернулись и ушли, больше сюда и не пришли. Поэтому сегодня, знаете, как это политическая арена, это тоже как рынок, да? Вот никто не хочет видеть конкурента. Если ты не в оппозиции или не во власти, значит, то для абхазского это что-то странное явление. И поэтому легче всего дискредитировать и критиковать. Кстати, на конгресс мы пригласили всех. Но нас посетили представители двух политических движений, посидели на минут 20 и ушли. И все. Ни представителей властей не было, хотя нас говорят, что нас власть создала и так далее. Это, по-моему, очевидно для тех, кто хочет видеть очевидное. Кто не хочет, тому трудно показать. Хотя, даже если власти не смогли прийти, могли бы хотя бы письмо написать, что-то написать.
В завершение Абесалом Кварче вернулся к гальской проблеме.
Мы говорим о существующей проблеме. Вы понимаете меня? Я вот налогоплательщик. Вы все налогоплательщики. Вот. Я не могу понять, почему я должен инвестировать в будущее Грузии в Абхазии. Если ребенок родился в Абхазии, мы не даем ему свидетельство о рождении, посылаем в Зугдиди. Гражданина Грузии, потенциально мы здесь за счет бюджета в садик вводим, в школе обучаем. Делаем, когда он школу закончил, мы говорим, до свидания, иди. Для чего мы это делаем?
Коснулись на пресс-конференции и резкого комментария в СМИ относительно учредительного съезда Конгресса экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба. Начал он его фразой: «Философско-психологическая примитивщина, озвученная Олегом Домения, не стоит и выеденного яйца, и каких-либо комментариев». Конец цитаты. Председатель исполкома Конгресса Давид Пиля с возмущением говорил об этом высказывании в адрес 85-летнего абхазского ученого и деятеля национально-освободительного движения. Сам Олег Несторович высказался очень кратко.
Абсолютно меня это не волнует. И не собираюсь Раулю Хаджимба отвечать. Не собираюсь. Это человек совершенно... нету. Для меня его нет.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южной Осетии начали проводить свои собрания. Сегодня о президентских амбициях заявили уже 13 человек. Одни уже собрали сторонников, другим помешал омикрон. Ирина Келексаева следит за ходом кампании.
С начала недели уже успели обозначить возможным претендентом на пост главы государства сторонники художника, экс-комбатанта и лидера общественной организации «Союз возрождения Алании» Кино Каджаева. В условиях роста количества заболеваемости коронавирусной инфекцией отложила на неделю свое мероприятие инициативная группа по выдвижению на пост президента оппозиционного депутата Гари Мулдарова. Сегодня провела свое собрание и инициативная группа по выдвижению бизнесмена Альберта Валиева. Проходило оно с соблюдением всех мер предосторожности. В актовый зал местного союза профсоюзов запускали исключительно в медицинских масках. До начала оргсобрания в беседе с «Эхом Кавказа» Альберт Валев прежде всего поблагодарил соратников за доверие.
Я в полной мере осознаю, на что иду, и уверен в своих силах, в своих знаниях, что я смогу что-то к лучшему изменить.
Это первый опыт по выдвижению на пост главы государства у Валева, который, по его словам, он готов пройти.
Очень много противоречий у нас в обществе. Я всю жизнь здесь живу, работаю. Моя жизнь – это беспрерывный труд. Создаю рабочие места, все. И как-то вот особо не меняется. Вот эти подходы, одни и те же ошибки бывают. Вот это клановость, одни кланы сменяются другими. Я сам по себе далек от всех и от оппозиции, Ну, я как бы человек дела, и для меня главное, чтобы было спокойствие. И насколько это возможно, мирным путем, вот, чтобы это все разрешилось. И чтобы так не воспринимали должность президента, как какого-то это божество, это всего лишь президент, который на 5 лет избирается, и что-то получается, что-то не получается.
Уже выступая перед сторонниками, он говорил о своих идеях о модернизации системы управления и экономики. Это и сокращение цен за оседлость для кандидатов в президенты с 10 до 5 лет непрерывного проживания в Южной Осетии, гарантированный доступ политических партий и правозащитных организаций к государственным СМИ, оказание господдержки предприятиям, ориентированным на экспорт, поддержка малого и среднего бизнеса и так далее. Югоосетинский общественник Тимур Схурбати говорит, что из всех кандидатов, как избиратель, больше симпатизирует бизнесменам. И вот почему.
Альберт Валиев – наиболее успешный бизнесмен. Есть еще Алан Гаглуев, у которого тоже есть свое дело. Но вот Альберт Валиев полностью создал сам себя. Он никогда не работал, ну, депутатом он был, но во властных структурах никогда не работал. И сам еще до августа 2008 построил кафе, которое успешно работало. После того, как оно было разгромлено, он умудрился и сумел, вот у меня других слов просто нет, он пробил кредит в Москве. Кроме него это никто сделать не смог. В настоящее время очень важно, даже не то, что он успешный бизнесмен, а гораздо важнее то, что он договороспособен. Все остальные чиновники, особенно вот представители силового блока, я не говорю, что они не нужны. Нужна и милиция, и оборона. Но идут люди, которые привыкли, чтобы им и командовали. А нам надо строить, нам надо принимать нестандартные решения. Нам нужны креативные люди. Эти люди будут ждать команды. Мы уже видели, какие команды дают кураторы из Москвы. Поэтому у меня нет на них надежды.
Суббота о проведении съезда партии по выдвижению своего кандидата объявила парламентская народная партия. Вся следующая неделя также будет расписано собраниями инициативных групп. На сегодняшний день уже известно о желании побороться за высший государственный пост 13 человек. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Предвыборная, правда, парламентская кампания в разгаре и в самопровозглашенной республике Абхазии. Выборы назначены на 12 марта. «Эхо Кавказа» спросил жителей Сухуми, чем запомнились уходящие депутаты.
Как бы вы оценили работу уходящего состава парламента и какие его решения или законы вы бы отметили как наиболее важные?
Оценить на хорошо, на отлично. Хотелось бы очень, но не получается. В парламент должны идти люди, которые готовы творить законы, заниматься своей страной, а не преследовать какие-то личные цели. Единственное, который был принят закон, за который весь народ боролся, 20-я статья, и то в действии он пока никак не может себя проявить, потому что очень много проволочек. Сидокорту.
Я бы оценила работу парламента неудовлетворительно, так как последние репортажи из здания парламента были больше похожи на какие-то криминальные сводки. Никаких законов, которые бы повлияли как-то на уровень жизни населения и вообще на улучшение обстановки, честно говоря, я не увидела и не заметила. Я, допустим, ждала закон о конкурсном отборе кадров. Ужесточение хозяевам майнинг-ферм должны были быть в сфере здравоохранения. Что-то должно было измениться, чтобы люди получали помощь. Но я, как понимаю, никаких таких кардинальных изменений сделано не было. Меня зовут Александра.
Настолько разочарована и в работе парламента, и в работе правительства, что уже 7 лет не голосую ни за депутатов, ни за президента, поэтому не слежу ни за какими законопроектами, ни поправками. Запомнился этот созыв лишь постоянными скандалами, инцидентами с участием депутатов. Доверять ни нынешнему составу, ни тем, кто собирается стать депутатом, не приходится. Меня зовут Амина.
Я бы оценила не совсем удовлетворительно. Меня, например, волновал закон о запрете на аборты. И в прошлом году была достаточно широкая дискуссия на эту тему. Хотели, чтобы были внесены поправки, но парламент проигнорировал желание общественности вернуться к этому закону и все-таки изменить какие-то положения в нем. Меня зовут Соломе.
Очень неоднозначные впечатления о работе этого парламента, потому что какие-то вещи удавалось сделать очень хорошо и продуктивно. Другие решения принятия каких-то законов просто вызывали недоумение. Одно из первых — это было принятие поправок к закону о гражданстве Республики Абхазия, благодаря которому удалось решить проблемы для граждан не абхазских украинской национальности, которые не проживали постоянно с 1994 по 1999 год, например, находились на учебе или выезжали по медицинским показаниям. Это была огромная группа людей, у которых возникли проблемы просто при обмене абхазского паспорта. Благодаря поправкам в закон удалось это решить. Принималось больше законов и поправок законов, касающихся какой-то социальной или экономической составляющей, налогообложения, назначения пенсии, поддержки фонда инвалидов. Что действительно вообще очень изумило, это спешное принятие в первом чтении закона о противодействии международной изоляции. Там совершенно неоднозначные есть формулировки. Хотелось бы, конечно, чтобы это выносилось в более широкое поле для обсуждения, чтобы граждане могли дать свою обратную связь. Елена Кувичко.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
Культурным учреждениям Абхазии наконец разрешили открыться. 25 января президент подписал соответствующее распоряжение. Несмотря на это, далеко не все оказались принимать посетителей, рассказывает Дарья Пабба.
7 долгих месяцев музеи и театры Абхазии ждали разрешения вновь открыться. И, по сути, 25 января должно было быть радостным днем. Ведь все это время культурные учреждения были единственными принудительно закрытыми на карантин организациями в стране. Но распоряжение повлекло за собой шлейф негодования, потому что оно было опубликовано на следующий день после того, как в Абхазии выявили рекордное число заболевших коронавирусом людей. 24 января из 1036 сдавших тест человек 538 оказались больны, а 28 января тест показал положительный результат уже у 701 человека. Ни разу за 2 года пандемии в Абхазии не было таких пугающих цифр. Культурные учреждения отреагировали на ситуацию по-разному. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера активнее всех требовал открытия и без остановки готовился к нему. Поэтому уже на следующий день, 26 января, зрителям показали спектакль «Радость вопреки всему», который рисует образ испанского драматурга Федерико Гарсия Лорки. А 29-го – последнего из ушедших по одноименному роману абхазского прозаика Баграта Шинкуба. Рузрам также объявил о репертуаре на февраль и о своих гастролях. С 9 по 12 марта на сцене Московского театрального центра на Страстном будет показано 5 спектаклей. Музей Банка Абхазии, посвященный истории денег на территории страны, открыл свои двери для посетителей в понедельник, 31 января. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой были выработаны особые правила осмотра экспозиции. О том, как осуществляется работа музея, рассказала его сотрудница Лана Басария.
Музей Банка Абхазии наконец вновь открыл свои двери для посетителей. И, конечно, нас не может не беспокоить ситуация в стране с коронавирусом. Поэтому мы и следуем всем санитарным нормам, а именно сотрудники в музее носят постоянно маски. И это же обязательное требование для каждого посетителя музея. Также в течение дня в музее работает очиститель воздуха. Теперь в музей банка можно будет попасть только по звонку, и в зал у нас пускают лишь по 5 человек. Сегодня, учитывая нашу ситуацию, это то, что мы можем предложить нашим посетителям, чтобы не закрываться совсем.
Но далеко не все разделили энтузиазм музея банка Абхазии и Русдрама. И сложилась ситуация, в которой, даже при том, что культурным учреждениям разрешили открыться, большинство из них остались закрытыми. Связано это с тем, что много работников культуры заболело, и организации боятся стать местом распространения коронавируса. Решение пока не открываться принял Абхазский государственный музей. Среди его сотрудников есть заболевшие, и чтобы не подвергать посетителей опасности, администрация музея решила, что учреждение должно оставаться на карантине. У Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чамба в планах только показ премьерного спектакля «Сария» 15 и 16 февраля. Это постановка о трагической судьбе супруги и соратницы государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба. Она создана по сценарию писательницы Зарины Кунаковой, а режиссером-постановщиком выступила Мадина Аргун. В то время, что театр был закрыт, его коллектив активно работал сразу над несколькими новыми спектаклями. Однако, когда они будут показаны, пока непонятно. Шарида Тужба, заместитель генерального директора Абхазского драматического театра по связям с общественностью и СМИ, рассказала о том, что мешает труппе выступать перед зрителями уже сейчас.
Задолго до получения приказа об открытии и снятии ограничительных мер мы работали беспрерывно, практически работали над спектаклями, постановки которых в ближайшее время порадуют наших зрителей. К сожалению, запланированный нами репертуар на февраль и на март месяц отменился буквально вчера. Болезнь вносит свои коррективы в нашу жизнь, как бы мы это ни планировали. И именно поэтому сейчас, кроме премьерного спектакля, мы не можем ничего показать в ближайшее время. В каждом спектакле в составе, ну, у нас везде много людей участвует в спектаклях, кто-то из них болеет, поэтому нам очень сложно сейчас собрать один спектакль и показать.
Абхазская государственная филармония имени Рождена Гумба формально открылась. Однако пока на ближайший месяц запланированных мероприятий нет. Но это может измениться, если кто-то из музыкантов обратится в филармонию с предложением организовать концерт. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.